Книга Буджум 2. Второе путешествие в Мосринген. Нельзя оставаться спокойным, делать вид, что все хорошо и правильно, если у тебя на горизонте маячит тайна. Она сверкает по утрам на солнце и смеется тебе в лицо. Жалкий червь с тонкой кишкой, разве дано от тебя отыскать таинственную страну Мосринген? Терпеть это глумление пространства нет никаких сил. Когда-то давно мы уже предпринимали экспедицию в те далекие пределы, но недалеко добрались, смущенные перспективами. Тем более, что земной Мосринген оказался совсем близко. Едва перебрались мы на тот берег сакральной реки Мкад, и ничего особенного в нем не было. Разве что безглазые коты, выбивающие чек в магазине, да двумерные высотные дома. Второе путешествие мы обдумывали заранее и с должным тщанием. Во-первых, всем известно, что попасть туда можно только пешком и со специальной картой, которая передается из поколения в поколение. С недавних пор ее начал передавать и Google, что значительно облегчило процесс. Во-вторых, солнце светило под благоприятным углом, создавая обманчивое ощущение жары и значительно приближая предметы. В такую погоду хорошо припоминается, как неохота идти в школу, хотя, с другой стороны, именно что в школу сейчас бы и пошел, чем таскаться на работу и по магазинам. В-третьих, загадочное молчание Янкеля с утра тоже означало что-то важное, только уже не помню что. Древний Лейпциг. Эту часть пути мы проделали относительно легко. Пространство здесь подчиняется привычным законам. То, что слева, всегда слева. То же самое правило верно для понятий справа и сбоку. Древний Лейпциг лежит на краю Москвы, угрюмо уставившись на невидимую с земли реку Мкад, как бы в тягостном раздумье, перебираться ему уже туда или пока нет. Одна из лап его болела и была замотана строительными заборами. Внутри него было гулко и пусто. Служители совершали свой намаз где-то за жертвенными стеллажами. Мы взяли на счастье немного червячков и, сообразно поклонившись, покинули храм. Червячки те, если подходить прагматически, вовсе не были нам нужны. У нас с собой были в запасе баранки трехлетней выдержки, чтобы кормить по пути все живое. Особенно диких скиапод, которые, по слухам, водятся в дремучих лесах на той стороне. По слабости душевной, часть этих баранок мы уже скормили выводку щенят, живущих в проволочном аппендиксе автостоянки за нашим домом. Щенята визгливо обсуслили баранки, и их гордая мамаша важно подъела все обсусленное. Такая у них цепь питания. Занятные зверюшки, если смотреть на них вблизи. Вроде один помет, а в наличии овчарка, доберман, два ризина, такса, и неопределимое количество дворняшек. Кстати, никому не надо. Это я к тому, что баранок этих у нас все равно еще полно осталось. А червячки – это дело трансцендентальное. За древним Лейпцигом в глубинах кустов скрывалась неприметная тропинка, ведущая к железной реке. Люди редко ходили по ней, пугаясь пары мрачных стражей на каменных постаментах. Но, к счастью, в этот раз стражей не было. То ли они отошли пролить, то ли приподлить. Привычная приставка для них не очень-то подходит. Выйдя на берег Мкада, мы проследовали в один из пищеводов Харона, ритмично разбросанных над всей дымящейся поверхностью реки. Пройдя положенные законом пищеварительные процедуры, мы оказались на противоположном берегу, где моментально столкнулись с разнообразными подлянками мироздания. Форпост Голем. Во-первых, карта тут же начала безбожно врать. По ее мнению, мы должны были находиться в цветущих садах и лугах, в окружении добрых и трудолюбивых пейзан, которые вот уже водят вокруг нас хороводы с венками и песнями. А то, что вокруг, сколько хватало глаз, простирался пустой асфальт с заборами до небес, ее не смущало. «Пейзане», — твердила карта, отличаются приветливым нравом и гостеприимством. В одном из глухих железных заборов на уровне глаз отщелкнулось окошко, в котором появился глаз. «Вы кому?» – мрачно вопросил глаз. «Мы дали понять, что нам бы пройти дальше».
«А, дальше?» – глаз почесал сам себя. «Так это вам дальше надо».
Окошко защелкнулось.
И, во-вторых, мы пошли обходить эти заборы, держа примерно на юг. Там, где они закончились, нас ожидало нешуточное испытание. С гиканьем, визгами и криками нас окружила толпа каменных людей и существ. Они кружились вокруг нас, принимали странные позы, выстраивались в магические фигуры и делали недвусмысленные предложения. Мы моментально потеряли направление и пытались разве что не потерять друг друга из вида. Позорно смешавшись, мы покинули этот форпост големов, оставив позади суету, гам и уверенность в постижимости всего сущего. Широкий тракт, утоптанный каменными ступнями, уводил нас прочь от реки, к лесу, над которым носились злорадные птицы. Пустые пространства тополька. Слева от тракта тянулся дремучий лес. Что-то там посвистывало, покрякивало, шевелилось в густой зеленой тьме. Мы туда старались не смотреть. Справа простирались заборы. Хоть и не такие глухие, как на побережье, но тоже малопонятные. За заборами жужжали жужжалки и стучали стучалки. Время от времени высовывались ветки с соблазнительными плодами. Мы благодарно воровали плоды, напоминающие сливу, облепиху и черноплодную рябину, и не испытывали от того никаких недомоганий. Иногда влево отходили обустроенные тропы, сулящие множество захватывающих приключений, но как только мы, поддавшись соблазну, ступили на одну из них, на будке проявился местный дух и попытался нам что-то втолковать. Постепенно звуки и голоса начали стихать, заборы растворились в глухой зелени. Тракт пару раз дернулся и стремительно сжался в тропинку. Москва мигнула вдали и пропала. Вокруг нас началось бесконечное луговое пространство, расчерченное худыми заборчиками с тайными знаками. Сквозь щели в заборчиках было видно абсолютно то же самое пространство, те же травы до пояса, редкие деревца, ржавые дуги и высохшие до полной белизны отдельные доски. Солнце равнодушно припекало все это молчаливое безлюдие. Углубившись в эту страну довольно далеко, мы снова потеряли всякое представление о сторонах света и, увидев вдали крошечную магическую рощицу, не раздумывая, направились прямо к ней. Рощица скрывала в себе прудик. Завороженные, мы долго смотрели на этот прудик, пока на противоположный берег не вышел какой-то друид и стал, чавкая, хлебать то, что было в прудике. Покинув и это мудрое место, мы заблудились окончательно. После того, как мы вышли в очередную безразмерную клетку пространства, в ее середине взору нашему предстал знак, запрещающий нам вообще куда-либо двигаться, что-нибудь делать и как-то соображать. Кто знает, где мы были бы сейчас, если бы из кустов навстречу нам не вышли две тетки с тяпкой. Они несли тяпку перед собой, как перевернутый флаг, тяжело и с достоинством. Поступь их была мерна и сосредоточена, путь их шел из кустов в кусты, то есть ниоткуда в никуда, только так и двигаясь, можно, видимо, пересекать эту страну. Выслушав наше сбивчивое объяснение, тетки со значением посмотрели друг на друга. «Что ж», — промолвила одна из них, — «так уж», — согласилась с ней другая. «Видите вот эту трубу?» Под ногами у нас и действительно была полузакопанная ржавая труба. Мы уже давно, оказывается, и шли вдоль нее. «Идите по этой трубе, никуда не сворачивая. Там, где она закончится, увидите гору, а уж с горы далеко все видно». И тетки подхватили свою тяпку и с достоинством углубились в противоположные кусты, пропав из нашей жизни. Труба же повела нас своими петлями и изгибами куда-то вдаль, совершенно не считаясь с расчерченным пространством. Мы проникали сквозь ветхие калитки, взбирались на цветущие холмы, огибали рассохшие стены пустых домишек. В одном месте мы чуть не споткнулись о странные ящики с туманными угрозами. Сделаны они были, видимо, в местном ПТУ за номером -1. Кто бы ни делал эти ящики, сделан он их хорошо, получив 5 за грамотность и за содержание. Не решившись транспортировать эти загадочные рентгеновидиконы при температуре с противоположным знаком, мы оставили ящики в покое, тем более что тополек неожиданно закончился вместе с земляной трубой, как и предрекали нам тетки. Великая мусорная гора. Она открылась нам во всем своем великолепии. Подступы к ней охраняли несметные полчища чаек. Благоразумно обойдя становище этих изящных птиц, мы вышли на широкую дорогу, обвивающую мусорную гору серпантином. Вблизи гора оказалась огромных размеров, и огибать ее 3, следуя дорожным извивам, вовсе не хотелось. Цепляясь за скудную пыльную растительность, мы полезли наверх, таким образом добравшись до 2 уступа. Наверху все было немного по-другому, чем внизу. Легкая дымка окружала гору, далекие предметы плавились в мареве, горизонт был наполнен искаженными домами, и узнать, какие из тех домов искомые, было совершенно невозможно. К тому же там очень по-особому воняло. Мы двинулись вдоль уступа, рассуждая о преломлении сторон света в мусорном пространстве. Увлекшись теорией, мы чуть было не наступили на мусорных людей, возлежавших в римских позах прямо на тропе. Вздрогнув, мы обнаружили, что уже давно идем по жилой местности. Вот спальня, а вот кухня с плиткой, вот гостиная с телевизором, а вот балкон, где можно возлежать и загорать. «День добрый», — сказали мы мусорным людям. «Добрый», — вяло отозвался мусорный человек, поправив очки без дужки и приподняв кепку без козырька. Мусорная человечица ничего не сказала, но, вздохнув, перелистнула страницу в книжке Донцовой. Поскрипывая, к нам подбежали их 4-ногие домашние животные и, опасливо высовываясь из-за камней, протягивали к нам свои желтые носы. Мы побросали им баранок, но как-то безрезультатно. Может быть, те животные не причисляли себя ко всему живому, а, скорее всего, у них таких же баранок и так было полно. На вершине мусорной горы резвились дикие скиоподы. Повинуясь их знакам, над горой мотались стаи белых чаек, перемешиваясь со стаей черных ворон. Шло серьезное сражение в многомерные шахматы. Кое-как определившись с дальнейшим направлением, мы спустились с мусорной горы и уткнулись в очередной бесконечный забор. Саларьево. Через километр в бетонном заборе обнаружилась дверь. Точнее, не дверь, а пустой дверной проем с петлями. Двери как таковой там не было. По ту сторону забора простиралась Саларьево. По внешнему виду, ничем не отличаясь от тополька. Те же заросшие участки, запущенные сады и ветхие заборы. За одним из заборов возилась сосредоточенная аборигенка, ковыряя свои веточки.
«Ась!» — крикнула аборигенка. «Вам дома нужны? Так это тута, Саларьево, коттеджи эти, вон они!»
Мы объяснились в том смысле, что нам нужны многоэтажные дома.
«Как я и говорю, коттеджи. Других тут нету».
«А куда же идти?»
«Туда».
Аборигенка уверенно ткнула пальцем.
«Хотя там болото. Идите лучше туда».
И она уверенно ткнула пальцем в противоположную сторону.
И вот тут мы совершили роковую ошибку, последовав совету коварной аборигенки. Через несколько минут движения в указанном направлении на нас из теоретического болота выскочила огромная дикая канава и, извиваясь, сладострастно запетляла вокруг.
Пытаясь уйти с ее траектории, мы делали неожиданные зигзаги, меняли темп и градус склона, но тщетно. Привлеченные возней, откуда-то появились ее вспученные товарки и тоже весело закружились вокруг нас. Постепенно, увлекаемые ими, мы оказались совершенно в иной местности, в пустом плоском мире, изрезанном этими существами. Повсюду рычали скиоподы и капроцефалы, елозя жилистыми телами по земле и поднимая тучи пыли. К счастью, они были полностью поглощены этим странным занятием и не обращали на нас никакого внимания. Кашляя и задыхаясь, мы пробирались сквозь эту неприветливую страну, держась берега одного из железных ручейков. И когда впереди замаячило что-то знакомого зеленого цвета, мы, не сговариваясь, бросились туда, прыгая по камням. Волшебный колодец. Тупик. Не разбирая дороги, бежали мы в спасительную нерезкую зелень, как Наполеон из теплого стана. И только когда позади затихли рычание и треск, а вокруг сформировался относительно мирный пейзаж с доступной нам атмосферой, мы остановились передохнуть. Дороги дальше не было, мы были в тупике. Осознав это, мы устроили привал, где сбросили поклажу и налегке осмотрели окрестности. В этом тихом месте находился волшебный крытый колодец, в котором текло 9 вод. Так на нем и было написано. Неподалеку, правда, были и другие колодцы. 8 вод, 7 и 6, но 9 все же был самым главным. Отсидев положенное медитативное время, мы немного вернулись, ступая по своим следам, где и обнаружили широкую и торную дорогу, ведущую в земной Мосрентген, откуда уже было недалеко до известной переправы через МКАД. Пусть мы потерпели фиаско в этой экспедиции, тем не менее собранные нами данные весьма важны для понимания устройства мира. Вопли Янкеля, встретившего нас дома, тоже чрезвычайно важны и осмыслены. Шутка ли, столько времени не жрать? Загадочные дома снова маячат на горизонте. И я, кажется, уже сообразил, куда надо было повернуть от Великой Мусорной горы. Поэза циклида. Опыт разведения и ухода в домашних условиях. Завести себе этого недорогого и красивого зверька достаточно просто. Для этого не надо приобретать ни навороченного аквариума, ни плетеной клетки с поилкой. Никакого корма, кстати, тоже не требуется. Циклиды в высшей степени неприхотливые создания, но зато игривы и веселы. Правильно выращенная особь способна как минимум один раз привести в умиление вас и ваших знакомых. Итак, раскроем секрет, как этого добиться. Чтобы стать счастливым обладателем породистой поэзы циклиды, необходимо для начала придумать более-менее осмысленное предложение из 3 слов. Но с небольшим условием. Это должны быть строго выверенные по ритму слова. Первое. 3 слога. Ударение на 3-м. Второе. 5 слогов. Ударение на 3-м. Третье. 1 слог. Если у вас это получилось, не спешите пока оживлять тщедушное тельце зверька. Сначала проверьте его на гибкость. Циклида должна хорошо произноситься. В ее сочленениях не должны скрипеть 2 похожие фонемы рядом. Например, «районо – отвратительный яд». Или «пятачок конформирует торс». Кроме того, хорошо бы, чтобы в предложении еще был хоть какой-нибудь смысл. Вы же не хотите себе уродца-мутант, правда? Чем многозначительнее и туманнее у вас получится, тем здоровее будет ваш домашний любимец. Что ж, допустим, у вас получилась какая-нибудь неплохая заготовка. Например, отчего мимолетности нет. Или дорогой фаршированный спрут. Или шаурма категории люкс. Или откуси хромированный винт. Теперь приступаем к таинству оживления. Аккуратно расправляем плавники и перья нашей будущей зверушки и внятно соединяем их в следующей последовательности. Шаурма категории люкс. 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 Обратите внимание, как распределен интонационный упор. Пауз лучше избегать. Циклида должна быть вдохновенной и читаться на одном дыхании. В последней строке, впрочем, допускаются небольшие паузы для подчеркивания всеохватности и безысходности. Правильно выращенная и интонированная циклида переливается всеми своими боками, вводя наблюдателей в ощущение законченного произведения искусства. И вот это забавное существо, радуя взор и слух, уже весело резвится в своей стеклянной банке, блокноте, скворечнике или куда вы ее там засунули. Подрощенную циклиду всегда можно выпустить на свободу. Вреда ей от этого не будет никакого. Для этого достаточно продемонстрировать ее пару-тройку раз разным знакомым, ну и просто забыть о ней. Кстати, циклиды прекрасно себя чувствуют и в музыкальной среде. Например, композитор Эндрю Ллойд Уэббер как-то раз запихнул одного такого зверька немалых размеров и немного других пропорций в один из своих мюзиклов. И ничего, вполне неплохо у него получилось.
Are you blind when you're born?
Can you see in the dark?
Can you look at a king? Would you sit on his throne? Can you say of your bite that it's worse than your bark? Are you cock of the walk?
When you're walking alone,
because jellicles are and jellicles do. Jellicles do and jellicles would. Jellicles would and jellicles can. Jellicles can and jellicles do.
There's a storm in the air.
Can you find your way blind when you're lost in the street?
Do you know how to go to the heavy side glare?
Bell, who you?
Кран Ресет. Кран – это не Photoshop. У крана бесполезно искать директорию Documents and Settings /user/application data/санузел/кран/books/settings, чтобы удалить все это дело к чертовой матери. Более того, если все-таки как-то это найти и удалить, то оно автоматически не сгенерируется само по себе. Photoshop умеет виснуть при загрузке, иногда завешивая и всю машину намертво. Кран умеет петь. Он полагает, что его пение восхитительно, особенно ночью. Где-то в 3 часа ночи он осторожно пробует голос. Похоже на кваканье, сорвавший голос лягушки, но ему этого не объяснить. Убедившись, что талант никуда не продевался, Кран начинает вступительную арию. Тонкий свистящий звук незаметно наполняет квартиру, прокалывая все на своем пути, в том числе и сон. Сон моментально сдувается, опадая цветными чешуйками. Остается лишь ощущение тупой иглы в ушах. Кран меняет тональность, дрожа от восхищения пред самим собой. Нет, забить не получается. Приходится вставать и, выставив руку на звук, прокладывать путь до ванной, шепча по-подонски «Сцука!». Если вращать кран, то он обиженно замолкает. Типа «Хотел воды? На тебе воды, на, хоть залейся, я промолчу». Вода льется и шумит с обычным звуком. Пора ее прикрывать. «Yes!» – думает кран. И немедленно заводит опять. Слышно, как за стеной сомнамбулически гремят посуды соседи. Путем долгих поисков идеального румба находится некая золотая середина. Вода течет тонкой струйкой, кран в замешательстве. Что от него хотят, песен или воды, он не в состоянии определить. Можно идти спать. Через полчаса кран торжественно делает выбор в пользу песен. Саня принесла сегодня такие специальные резиночки со смешным названием. Всех размеров, на любой вкус. Я откопал в шкафу разводной ключ. Им удалось завинтить стояк, хотя кран, радостно лучась, все равно исправно выдавал воду. Мол, я и это могу. Мы выдрали его из гнезда и нашли в сочащейся глубине похожую резиночку с огромной дырой посередине. «Ага», — подумал я. «Вот он, этот файл. adobefont.lst, который надо стереть к чертовой матери». Я выбрал для замены другую резиночку с дыркой поменьше и восстановил целостность крана, махая разводным ключом, как сигнальщик на баке. Кран завинтили, отвинтили стояк, повернули кран. «Ща», — сказал кран. «Кхе». «Уик». «Ни песен, ни воды». Следующие полчаса я расширял эту резиновую дырку. Она, оказывается, тут же забилась каким-то мусором наглухо. Кран расслабленно валялся в раковине, косясь на меня хромированным боком. Ну, все уже. Воткнул, копи-пейст, повернул, то все. «О!» — думает теперь кран. «Вода! Это же круто! Это круче, чем песни! Я не могу прервать ее бег. Она проходит как время, как вся наша жизнь. Прислушайтесь к ее журчанию. В нем щебет утренних птиц и шелест листвы, смех юной девы и ворчание мудрых стариков, жужжанье трудолюбивых пчел и ржанье далеких коней. Сцуко! Сцуко!» Песни, написанные для синтезатора. Несколько треков оцифровано и выложено по следам большого сибирского московского хая на тему тотальной несовместимости форматов нынешней авторской песни. А именно к тезисам типа «синтезатор в этом жанре, пакость и попса и т.п.». Все не так однозначно и зависит от того, подо что создавалась та или иная вещь изначально. В апреле 93 года некие знакомые дали мне поюзать на 3 дня простенькую машинку с клавиатурой. После восторженных обнюхиваний и тыканий кнопок я успел за отпущенный срок набросать несколько песенок прямо под этот синтезатор, исключительно чтобы узнать, как это все звучит. С тех пор эти записи так и лежат в глубоком архиве, поскольку по прошествии обговоренного времени синтезатор исчез из моей жизни и больше никогда не появлялся, а то, что было на нем создано, для гитары, увы, не перекладывается. Ну, кроме разве что одной вещи, да и то не очень удачно. Свинг для кошки с роялем.
Кто-то забыл запереть замок на двери, когда уходил. Кто-то пролил молоко на пороге и кефир пролил. Кто наставил крышку рояля открытой для всех любопытных? Видимо, этот кто-то очень спешил. И, зайдя случайно в дом, с молоком разобравшись вполне, кошка гуляла себе по роялю, а также сама по себе. Может быть, на дудине здесь сидела муха лапкой дрожа. Может, весной была очарована нежная кошки душа. Что нам за дело до этого, может, впервые исполнялась самая лебединая песня чижа. И капель сосульки с лингом по восточной трубе кошка гуляла себе по роялю, а также сама по себе. Где ветер нарушил пеплопокой, след на клавишах так, будто невидимый стертый рукой. Ах, ищите поклонники, а цветы посадите обратно в клумбу. Малый дел у серьезной кошки такой. Кто-то прям с порога сел за рояль и сыграл песню где. Кошка гуляла себе по роялю, а также сама по себе. Кошка гуляла себе по роялю, а также сама по себе.